Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья Себры», его ведущий Владимир Мамонтов. И я хочу вам рассказать, что последние дни я провел в Беларуси. И у меня был для этого веский повод. Там состоялся очень интересный, очень ценный для всех журналистов, для всех медийщиков и российских, и белорусских форум, который назывался «СМИ в процессе цифровизации, во времена цифровизации». Он был, конечно, посвящен в том числе и бурным политическим событиям, которые происходили в Беларуси, происходят сейчас в Беларуси, в мире происходят и в России. Но на самом деле внутри вот этой истории о том, что в ходе информационной войны нам надо овладевать новыми технологиями и так далее, и так далее, и так далее, это все было на этом форуме, ну, потому что журналист без этого не может, он живет текущей повесткой. Да, были разговоры о том, как нам, в общем, сохранять объективность в многих событиях, которые идут мощной чередой, и не всегда их участники желают эту объективность поддерживать, и так далее, и так далее. Но все-таки мне кажется, что на этом форуме у нас состоялась важная такая вещь. Мы осмысливали не только сиюминутную какую-то действительность, мы пытались заглянуть в некоторое будущее. Это помимо того, что, безусловно, это был такой учебный форум, на него пригласили журналистов провинциальных, районных, городских газет. Они продемонстрировали, что никакие они не провинциальные, но, тем не менее, вот этот момент образования, как мне кажется, в этом форуме был. Свое мнение об этом собрании выскажет Наталья Лосева. Мы пригласили ее к микрофону. Она специалист в современных медиа, она заместитель руководителя «МИА Россия сегодня». Она из Москвы, но в данный момент она с нами поговорила из Санкт-Петербурга, потому что там жизнь продолжается у нас сегодня в Санкт-Петербурге. Она на форуме санкт-петербургском, в нем принимает участие.
У меня не было ощущения, что мы приехали учить, потому что диалог шел на очень высоком профессиональном уровне, и это скорее был такой обмен знаниями, обмен компетенциями, обмен впечатлениями, и, что, на мой взгляд, еще важнее, обмен вопросами, потому что отрасль продолжает находиться в зоне такой технологической турбулентности, и вызовы, которые появляются перед нами каждый год, они просто умножаются геометрически. И очень важно это, знаете, проговаривать и делиться какими-то своими и опытом, и удачей, неудачей. Вот мне кажется, что на этом форуме было очень здорово выдержано именно правильная интонация, правильное целеполагание, зачем собираются профессиональные люди и обсуждают вот такого рода проблемы. Сегодня мы находимся в ситуации такой гибридной войны, когда речь идет о том, что средства массовой информации не только и не столько информируют, сколько оказываются часто втянутыми в процессы пропагандистских каких-то войн, каких-то идеологических сражений. Иногда это происходит слепую, иногда это происходит явно, иногда средства массовой информации не могут по каким-то причинам внутреннего или внешнего характера выдержать нейтралитет и примыкают к тому или иному лагерю воюющих. А мы с вами оказались в Минске как раз в ситуации одного из таких сражений, да, идеологических.
Третий
гибридный. И, не знаю, как вам, Владимир, мне, например, было очень интересно наблюдать, как то, что кажется, кавычки открываю сейчас голосом и смыслом, однозначным в России, например, в неких либеральных гостиных или на Западе, вот там внутри эта однозначность моментально рассеивалась. Да, и мы
это
с вами
слышали
мнение экспертов и журналистов, насколько все неоднозначно.
Я только хочу пояснить радиослушателям, что мы действительно оказались, что это там за такая турбулентность. Ну, они и так знают. Но еще напомнить, мы просто были в Беларуси как раз, когда шло горячее обсуждение ситуации с посадкой самолета Ryanair и арестом известного оппозиционера Романа Протасевича. И вот это все менялось по ходу, это все дополнялось, выяснялись какие-то подробности, одни фальшивые, другие подлинные. Фальшивость и подлинность этих подробностей нужно было проверять буквально по ходу. И вот это было очень интересно. И внутри форума, который был достаточно спокойно назван, посвящен был общим проблемам скорее, да, вот существовала вот такая действительно то, что Наталья назвала турбулентностью. Это так оно и есть. Вот авиационный термин с посадкой самолета, турбулентность, все это вот абсолютно точно сформулировано.
Ну, для меня это был, конечно, очень важный опыт. Я бы сказала, так, квалификационный опыт, да, потому что нам, журналистам, важно оказываться в разных средах, обсуждать. Я надеюсь, что мы с вами тоже дали что-то полезное, потому что мы делились своим опытом. И, судя по реакции зала и коллег, и экспертов, оказывалось, что им это тоже все очень важно. Поэтому я надеюсь, что время мы с вами провели не зря, и для нашей-то пользы точно, но, может быть, для пользы наших белорусских коллег.
Я думаю, вот некоторые тезисы и некоторые презентационные фишки, которые у вас были, в частности, это история о том, куда движется человек в эпоху быстрой смены медийной картины,
да,
быстрой смены медийного фона, вы там... У вас хорошая
технологии.
Была... Технологии. Вот была, у вас была хорошая картина, когда тысячелетия спрессовывались в секунды, и вы рассказывали, как от смартфона человек переходит к шлемам и очкам виртуальной реальности, дополненной реальности и так далее, и так далее, и так далее. Но дальше мы с вами уткнулись вот в какую историю. Вместе с белорусскими коллегами они нас не опровергали о том, что мы не очень понимаем. Хорошо, вот мы работаем сейчас, медийные структуры, на себя, на свою прибыль, в конце концов, как нам кажется, служим обществу и так далее, и так далее. Но не очень понимаем, а в результате, кого мы выращиваем? Вот у вас там вопрос в конце презентации был такой жирный, большой вопрос. А куда мы идем?
К сожалению, ответ на вопрос, куда мы идем, не представляется возможным дать сегодня никому, ни нам, медийщикам, ни футурологам, ни каким-то экономическим институтам, потому что мы находимся в очень интересном времени, внутри него, да, времени сразу нескольких технологических революций, которые... в своей интенсивной фазе начались в 90-х годах прошлого века, и вот эта интенсивность настолько нарастает. Сегодня мы говорим о том, когда все-таки, каким образом будут внедряться нейроинтерфейсы, и насколько они вообще усугубят положение дел с точки зрения этики, морали и безопасности мира. Да? То есть вот такого сверхинтенсивного
интеллектуального, развития... Я бы сказал, еще и интеллектуального богатства, что ли, наполнения человека.
Ну, вот, знаете, с богатством, да, тут богатство-то, мы же знаем, сами знаем, да, богатство бывает к добру и козлу.
Да.
Но я хочу сказать, что все вот эти открытия и технологии, они имели некий довольно ощутимый подготовительный период, да, и долгую фазу внедрения, принятия, приятия, осмысления. И если уж мы с вами мирный атом не смогли удержать мирным, да, имея довольно много времени по сравнению с сейчас, то вот что делать с нейроинтерфейсами, с виртуальной дополненной реальностью, которая просто в разы увеличивает воздействие на сознание человека, что делать с биопротезированием, например, да, которое, безусловно, во благо, но некая параллельная ветвь может говорить и о манипуляциях и прочих вещах. Вот, поэтому получается, что у нас такая точка сверхускоренного развития и абсолютный дефицит времени на осмысление. И, казалось бы, сейчас это самое время, когда нужно сесть и миру как-то начать договариваться.
А некогда.
А миру некогда.
И во-первых,
миру некогда
многим
договариваться. А во-вторых, помните,
что
о чем... Я повторю то, о чем я говорила, отвечая на один из вопросов белорусских коллег.
Да.
Когда мы говорили о формуле мироустройства. Мы с вами сегодня перестали жить в мире, когда мир, ну, условно поделен государствами, как институтами, которые 100% полномочны, правомочны и могут договориться.
Вот куда нас с Натальей и всех белорусских коллег, и всех остальных занесло на скромном Минском форуме СМИ в эпоху цифровизации. Вы знаете, это правильно, потому что если в районной газете, в центральной газете, что в Москве или в любом СМИ, я по старинке говорю, газете, ничего не могу с собой поделать, если вот этого понимания высокой цели нет, то работать сложно. Я бы сказал, невозможно становится работать, и ты вылетаешь из вот этого информационного пространства, из какой-то интеллектуальной среды, в которой ты обязательно должен находиться, если хочешь решать очень важные задачи.
Вашим слушателям я хотела бы пожелать сейчас предельной трезвости и собранности. Понимаете? Предельной.
думать своей головой, рассуждать, использовать много точек зрения, много источников и брать на себя напряжение самостоятельных выводов.
Большое спасибо, Наталья. А мы с темы форума не уйдем. Сейчас поговорим еще с директором телерадиовещательного канала «Гродно Плюс» Сергеем Мазайло. Он тоже участвовал в этом форуме. Это очень толковый, очень талантливый, интересный руководитель, процветающий, прямо скажем, телерадиовещательной компании. И тем не менее, мне показалось, что мы там с ним коротко переговорили, показалось, что ему было полезно вот все это пестрое и яркое обсуждение на форуме. Мне показалось, что медийная среда, медийная карусель в Беларуси в связи с понятными общественными событиями, яркими беспорядками там и вообще некоторыми веяниями совершенно новыми, ворвавшимися в общественную и медийную жизнь, карусель эта закрутилась быстрее. Мне кажется, решения принимаются быстрее, люди как-то стали отмобилизованнее, машина поехала более живо, министр новый появился, известный нам хорошо Владимир Борисович Перцов, который прежде руководил белорусским отделением или белорусским филиалом телекомпании «Мир». И все это было очень современно, очень живо. Я прав или нет? Согласны вы, нет?
Да, абсолютно верно. Я могу сказать то, что я говорил, и многие мои коллеги говорят. Угу. Как бы там ни было, как бы мы ни пели сами себе дифирамбы, на каком уровне каком-то находится журналистика или СМИ белорусские, там, включая республиканские или региональные, но первый бой, который был, я назову это бой, пускай будет в кавычках,
информационная война, бой, чего, да, информационный бой.
Мы проиграли. Мы попытались выехать на том багаже, который у нас был все эти годы. Вот мы классические журналистики, классические СМИ. А оказалось, нет. Оказалось, мы все говорили, что надо идти в интернет, надо идти в интернет. А мы только говорили, что надо идти. А оказалось, что там уже полчища. А полчища чего? То, что и вы говорили. Фейка. До 99% фейковой информации. Либо подано как нужно не нам, не в том ключе. И вот сейчас, когда это нас взбодрило, назову так, пришлось работать и там. Это новая сфера распространения информации. Мы скептически относились, ой, что такое интернет, там для знакомств какая-то интересная информация. Нет, она, это новое распространение. Это та же газета, только не бумажная, тоже телевидение, но только не по проводам, тоже радио, только не в эфире.
И очень это быстрое, новое, ко всему прочему, очень быстрое.
Да, и если мы, надо приехать со съемки, отсмотреть, отскушать, что-то сделать, и это прошло часа два, а за два часа там уже три информации и 150 тысяч комментариев, и ты начинаешь оправдываться. А сейчас даже на региональном уровне вы выехали, сфотографировали, выложили, пять строчек написали, будет дополнено, народ, он такой, вы что-то тут написали, и потом зайдут в то видео, которое за два часа смонтировалось, и его посмотрят. Так все же, что же там было на самом деле-то?
Я только что с Натальей Лосевой поговорил, взял у нее коротенькое интервью по этому поводу. Она нам много чего преподала интересного в этом смысле. Но вот какое волнение у меня было, и у нее, и у многих, с кем я беседовал. Не то чтобы волнение, но наблюдение. Наблюдение вот каково. Ну, на этом фоне, поскольку действительно информационная война, то и поляризация очень сильно увеличилась. Нюансы ушли, черное и белое господствует. Площадная терминология в заголовках и в текстах. Убийственно клеймят те или иные статьи или те или иные заголовки. Карикатуры, без полутонов. И вот выступала редактор газеты, если я не ошибаюсь, «Минская правда», она очень наглядно показывала, как они теперь работают. И у старообразных ветеранов журналистики, вроде меня, возникала такая история. А мы тут не потеряем, собственно говоря, объективность в этой истории. Мы же тоже можем так залезть на баррикады, что вот эта традиционная история о том, что журналист, он объективность какую-то тащит, объективность все-таки должен сохранять, и он несет своему слушателю и зрителю. Или во время войны надо отбросить эту объективность? Или вот как быть?
Ну, Владимир Константинович, вот самый большой вопрос, который вот и студенты задают у нас, вот в Гродно будущие журналисты, либо уже журналисты, и мои работники, А ведь мы-то стараемся работать по некой этике журналистской, по неким правилам, по неким законам СМИ. А там ничего этого нету.
Ну, может, правда на нашей стороне? Я всегда думаю, ну да, мы как-то вот стараемся сохранять лицо и традиции журналистики. Может, вы что, правда на нашей стороне? Вот я всегда так себя утешаю, успокаиваю.
Я, честно говоря, мне очень хочется жить по правилам, по правильному, не по правилам, по правильному. Но мы же видим, что, к сожалению, там никто не заморачивается ни на какую правильность и честность, и объективность. И возникает вопрос, вот у меня, а чего мы вот боимся? Может быть, нам ответить тем же? Не полностью, не 100%. Если мы 100% перейдем на такое же, то у читателей, зрителей в голове вообще будет каша, скажут, ну совсем дурдом. Совсем дурдом и там, потому что я заметил, что часть людей, которые действительно, вот если в Беларуси брать август, сентябрь были крайне негативно настроены на государственную прессу, типа, ай, вы не освещаете. А потом, когда я людям показываю, что освещаешь, и они заходят.
Не молчишь, да, не уходишь от острых вопросов,
Да. Они начали отписываться и заходить к нам. Но, к сожалению, этот процесс не такой. То есть, действительно, там остались все, наверное, некрасивое слово, но очень правильно, которые подвергся цифровой зомбизации какой-то. И он уже не понимает, как они его мысли. Эти мысли ему изо дня в день навязывали, и он стал верить, что...
И он поверил, да, что это он сам такой умный. Да, это правда.
И наша задача сказать человеку, человек, ты умный, но это не твои мысли. Почитай еще другое мнение и сложи из этого. Я думаю, что когда-то, не только в России и Беларуси, я думаю, что и там все страны придут, потому что, ребятки, а ведь в интернете тоже должны быть, в конце концов, правила.
Вот это очень важный момент. Я думаю, что война войной, а обед по расписанию. Тем более, что у нас, да, у нас, знаете ли, мне кажется, что и наши политики, и наши и общественные деятели, и мы с вами, в конечном итоге, вообще страшно ответственные должны быть. Ответственными должны быть людьми. Потому что мы так раскачаем, размотаем, размолотим всю нашу окружающую среду. Я сейчас говорю вообще в целом, а в том числе и о мировой окружающей среде. И чем потом делать будем? Где тут победитель-то? Он не вырисовывается. Мы, кстати, об этом говорили. И если помните, мы говорили об этом, когда говорили о большом настоящем будущем, не о вот какой-то сиюминутной истории. Мы об этом на форуме тоже говорили. Так что, мне кажется, полезно мы там повидались, полезно повстречались. И такой баланс был интересный, вот такой сиюминутной горячей новости, вот когда мы с вами не знаем даже ответа, а как нам реагировать, да? Может быть, нам так же, как наши противники, вести себя, а может быть, все-таки сохранить какую-то большую обстоятельность, имея в виду, что у нас какие-то еще читатели есть, которые это оценят. И в то же время мы там летали в таких империях, о таком будущем вели речь, о таких вещах спорили. В общем, мне кажется, интересное мероприятие мы с вами посетили, правда?
Абсолютно верно. Мы отвечаем за людские судьбы, за то, как мы направим людей и куда.
Вот на каком серьезном мероприятии мы побывали. Оно было длинным, оно было жарким иногда. Но не забывали мы на этом мероприятии о таких вещах, как обед и даже ужин иногда. И даже торжественный ужин у нас был. И я про это говорю ровно за тем, что переходим мы к обычной своей привычной рубрике «Худкая лыжка». И отправляемся на белорусскую кухню, где нас ждет Елена Николаевна Еловик, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта».
Худкая лыжка.
Так, у нас сегодня худкая лыжка. Да. Будет предлагать серьезное блюдо.
Так.
Вот вы, может быть, забыли, в прошлый раз у нас было такое легонькое.
Помню.
Тепло,
да.
И мы салат Полесье.
Да.
Приготовили его быстро. Но сейчас вроде бы первые дни лета наступили. Но особо жары пока нет. Мы будем надеяться, что она рано или поздно придет. Но я все-таки решила побаловать наших слушателей каким-то исконно белорусским, нормальным, серьезным блюдом. Да еще тут, учитывая нашу политическую ситуацию, закрылись тут границы, мы тут все худели, думали, будем стройными, где-то там покорять пляжи, да, восточные, южные, да. Раз не получилось, значит, мы будем нормальное, калорийное блюдо, которое называется верещака.
Ого, не слышал даже никогда.
Верощака.
Верощака.
Ну, вообще, да. Некоторые составляют рейтинги, и рейтинги считают, что оно более белорусское, нежели драники. Скажем так.
Ага. Ну, рассказывайте. Я заинтригован. Верещака,
она же верощака. Почему он так называется? Разные есть версии. Некоторые говорят, что был такой повар, который когда-то еще в 18 веке прославился рецептом вкусной крестьянской домашней колбасы. Ну, мы ее называем деланной пальцем, да? Знаете такую колбасу?
Знаем. Едали.
Белорусскую.
Едали.
Да, да. Вот если кто не знает, то можем объяснить, что внутри этой колбасы не привычный фарш, а мясо, которое нарезанное кубиками, еще сало и чесночок с перцем.
Угу.
Вот.
Это значит, есть.
Верощаку готовим. Верощаку, названную в честь этого вот знаменитого повара. Ингредиенты нам понадобятся тоже, соответственно, такие основательные. И готовим из расчета на 4 порции. Ну, надоело одним уже сидеть, надо же какие-то...
Да,
тем более,
да,
привились,
да, да,
уже,
надо,
можем
надо
пригласить и гостей, да. Значит, из расчета на 4 человека готовим. Время приготовления где-то час. То есть тоже особо не замучаемся, да.
Угу.
Итак, нам нужны свиные ребрышки. Нужно килограмм сразу. 800 грамм, килограмм.
Угу.
Свиная домашняя колбаска. Думаю, что у вас она тоже продается.
Угу.
Полкилограммчика.
Ну, уже чувствуется, дальше серьезное блюдо готовится. Серьезно.
Это еще не конец.
Так.
Нужен нам хлебный квас 0,5 литра.
Боже мой, а это куда?
Даже так. Репчатый лук. Грамм 300. Лавровый листочек. Ржаная мука грамм 50. И перец горошек. Можно молотый перец, подсолнечное масло и соль, естественно. Ну что?
Ну,
все приготовили?
Я, да, приготовил, записал. Знаю я магазинчик, где я примерно это все куплю. Отлично знаю этот магазинчик, но, да, обстоятельно. Один перечень уже впечатляет. Это серьезное блюдо готовится. Так,
ну,
и что с этим делать?
Да, это, кстати, наше, да, как я уже сказала, культовое блюдо, да.
И что с этим делать?
Его иногда еще называют разновидностью мочанки.
Так.
И я уже забегая вперед скажу, что это вот получится у нас в итоге такой горячий наваристый соус-суп, в котором, конечно, главную роль будет играть вот эти свиные ребрышки и домашняя крестьянская колбаса.
Так.
Ну что, готовим?
Да, начинаем.
Да. Итак, ребрышки, занимаемся ребрышками. Помыли, обсушили, приправили специями. Это соль, перец, и тут же перебросили на сковородку с маслом. Причем сковородка с маслом, хочу сказать, должна быть хорошо разогретая. Для того, чтобы ребрышки, ну, как это говорят, шкварчали аппетитно. Да, и брызгали ароматным жиром. Ну, правда, надо, чтобы кто-то потом вымыл плиту, но...
Да, вызываешь потом доброго ангела, и он моет плиту и так далее, да? Да,
именно так. Так, дальше. С ребрами вроде бы разобрались. Дальше берем домашнюю колбаску. Нарезаем толстыми кружками, и точно так же на растительном масле мы должны ее подрумянить. Ну, в идеале, конечно, для приготовления этой верощака нужна колбаса собственного приготовления, но это в идеале.
Ага.
Ну, раз нет, будем нечто похожее
у друзей займем, искать. У друзей займем, да, так, у друзей сябров, так.
Дальше, в масло, где мы обжаривали мясные продукты, ту же колбаску и ребра, мы пассируем репчатый лук. Вот уже кому как больше нравится, его можно нарезать. Можно покрошить полукольцами, можно кубиками, но неважно, это уже о вкусах не спорят. Вот как только лук станет желтым, добавляем туда муку. Мы писали в ингредиентах, да, что нам понадобится ржаная мука.
Ржаная, я запомнил.
Да, причем ржаная.
И записал, между прочим, да.
Да, да. И дальше продолжаем готовить, постоянно помешивая до золотистого цвета. Как только золотом покрылась вся эта наша масса из лука, мы достаем. Дальше специальная форма должна быть для запекания. Туда мы складываем колбаску, ребрышки, перец, горошек, лавровые листики и вот приготовленную луковую заправку. И вот все это удовольствие, счастье мы заливаем. Вы не поверите, чем?
Квасом.
Хлебным квасом.
Я же помню.
Да, Да, мы заливаем все это месиво домашним квасом и готовим в духовке, ну, где-то в течение 40 минут. Угу. Духовку разогреваем до 190, до 200 градусов.
Ага.
И вот, когда это уже все приготовилось, надо же его как-то на стол подать с чем-то. На чем мы подаем на стол? Как вам кажется, по логике?
С самогоном?
Нет, мы подаем на стол с картошечкой.
Да, с картошечкой.
Да, и произносим нашу заветную фразу «смачно есть». Приятного аппетита!
Ну что, поблагодарим тогда Елену Николаевну Еловик и на сытый желудок. Я бы сказал, прервемся, послушаем новости и не забудем вернуться к нам на радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва».